Благодарю вас за то, что вы нашли время поговорить. Я понимаю, что сейчас только что закончилась репетиция. Что вы ставите?
Нет, это текущие дела театральные. Мы просто готовимся к открытию сезона, которое должно вот в начале сентября состояться. И мы делаем обычные текущие вводы, уточнения в наших спектаклях текущего репертуара. Ничего нового сейчас я лично не делаю. Честно говоря, как-то и внутренних сил в себе не нахожу для этого. А вообще планы у театра есть, и приглашенные режиссеры кое-что у нас, конечно, делают сейчас. Во всяком случае, на большой сцене, на малой, в конце прошлого сезона два спектакля были запущены, и в начале этого сезона они так или иначе появятся. Один в сентябре, а второй в октябре месяце.
Вы, наверное, видели обращение Марины Давыдовой, которая как раз в связи с началом театрального сезона пишет, что нельзя рассказывать о новых планах, объявлять фестивальные программы, презентовать проекты, делая вид, что ничего не случилось. Первым и главным пунктом всех пресс-конференций, всех презентаций, всех интервью худруков прессе, всех театральных ивентов должен стоять вопрос о деле Кирилла Серебренникова. Согласитесь с призывом Марины?
Пожалуй, да. Честно говоря, не знаю, как можно не делать этого сегодня по той причине, что когда вы спрашиваете о моих личных творческих планах, то я не просто там по каким-то причинам, скажем, не могу сконцентрироваться на творчестве, а просто потому, что я вот уже несколько месяцев в моем сознании, в моем ощущении себя в мире вообще страны, в которой мы живем и работаем, происходят какие-то сдвиги, изменения, для себя какие-то вещи открываю, и все это действует, в общем, таким образом, что, честно говоря, творческие центры парализуются. С момента, когда начались вот эти задержания по делу с 7-й студии, и особенно после ареста Алексея Малобродского, я просто в особенном каком-то внутреннем состоянии нахожусь. Причем первые какие-то дни, недели мне казалось, что все-таки это недоразумение и какой-то здравый смысл должен возобладать. Вот сейчас мы всем миром как бы объясним, поручимся, обратимся, покажем и расскажем, что ну, ничего такого быть-то не могло, собственно говоря. Наверное, вы ошибаетесь или переносите свой опыт негативный, свое мышление о том, как происходит хищение и другие там экономические преступления в других сферах, переносите на сферу театральную. Но потом я побывал на суде, я последил за тем, как вообще развивается это дело. И, конечно, я в шоке. Я понимаю, что нет, это не недоразумение. Это что-то большее. И я еще не до конца, конечно, это способен как-то осознать, осмыслить. И самое главное, не могу, может быть, определить. Но я понимаю, что все очень серьезно. Очень серьезно.
Вы ведь работали с Алексеем Малобродским. Хорошо знакомы с ним?
Да, много раз и много лет, и в разных обстоятельствах, в разных качествах. И, конечно, я ни на мгновение не сомневаюсь в честности этого человека, но я присутствую как бы при событиях, которые меня убеждают в том, что это не имеет никакого значения. Дело не в том, честен человек или нет, дело не в том, совершил он преступление или нет. А дело в том, что если он стал частью какого-то показательного дела, то его накажут, даже если он ничего не совершал. Вот в чем ужас. Вот в чем ужас. Ведь очевидно для всех, кто хотя бы ну, просто чуть-чуть в теме, что театр не та территория, где возможны экономически серьезные преступления. Более того, что при достаточно резонансном, вот этом вот громком этом деле, при большом внимании СМИ к нему, должно было уже следствие что-то дать обществу, прессе, чтобы доказать хотя бы в какой-то части серьезность своих намерений. А что дает следствие? Показания больного, напуганного человека, заключенного под стражей. Я, честно говоря, плохо знаю законы. А если она, извините меня, лжет? Если она от страха оговаривает своих бывших сотрудников, это допускается доказательство того, что она говорит правду или что достаточно вот ее показаний и показаний еще одного бухгалтера, чтобы говорить, что люди реально что-то расхищали. Я не верю ни на секунду. Предъявляют показания вот этого самого бухгалтера, еще одного бухгалтера и дочек этого бухгалтера, которые напуганы и которые за маму готовы пойти на все. То, что эти женщины выбрали способ защиты извините, заключающиеся в переносе, как в переводе стрелок, в оговаривании других людей, но это дело их совести, это дело их, никто не обязан быть героем. Что же их осуждать? Я, честно говоря, не осуждаю. Я просто понимаю, что этого не должно быть достаточно для того, чтобы говорить сегодня уже не только о Малобродском, но и о Серебренникове. И тот, и другой не занимались финансами, не имели права финансовых подписей. Один продюсировал проект, а другой их, собственно, художественно реализовывал. И то, что для этого хозяйственного, экономического процесса, сопутствующего этой деятельности, необходимы были наличные, это не значит, что слово «обналичивание», «обналичка», которое, знаете, нашему вот слушателю или там читателю ассоциации вызывает с какими-то темными махинациями там 90-х, что это имеет отношение к чему-то преступному. Это превращение действительно денег из безналичной формы в наличную для того, чтобы оплачивать услуги, товары, какие-то, значит, необходимые действия, связанные с производством сложнейших художественных проектов. Костюм или это аренда оборудования, гонорары композиторам, зарплаты артистам, аренда помещений и так далее, и так далее. Только часть этих процессов может быть осуществлена в безналичной форме. Особенно там какое-то время назад, когда еще не было у нас этих карточек, удобных способов перевода денег, которыми мы сегодня пользуемся, потому что, ну, привыкли просто. Этого не было 5-6 лет назад, и этим занимались все. Деньги есть, они должны стать наличными для того, чтобы быть заплачены там кому-то или для того, чтобы на них можно было что-то купить. Я, конечно, не сравниваю твой опыт с деятельностью проекта «Платформа». Мы просто в маленьком нашем театре 10 лет назад мы просто все с рынка приносили. От нас недалеко был вещевой рынок, и мы там покупали парики, там покупали какие-то костюмы. И, естественно, мы занимались там не безналичными расчетами. Мы носили этим торговцам наличные деньги, которыми располагал театр в тот момент. И это, естественно, это не противозаконная форма. Это психологически так, знаете, вот обналичивание. Да, вопрос, с какой целью? Никто не объяснил, никто не сказал внятно, кто, когда, что украл. То есть была некая, так сказать, сумма, и есть доказательство того, что человек ее присвоил. Ведь это надо доказать, ведь это надо аргументировать не просто, ну, извините меня, звучащими по-идиотски словами обвиняемой, что Серебренников с Малобродским создали с преступным умыслом седьмую студию с целью расхищения бюджетных средств. Но мы относимся к этому как к идиотизму, а это становится, ну, вот реальностью сегодняшнего юридического процесса. И серьезно рассматривается судьями. На чем мы говорим? Вот мы сейчас с вами беседуем, а 15 минут назад приняли решение об домашнем аресте Серебренникова. Никакие аргументы защиты, понял я вот за эти несколько месяцев, пока столкнулся с нашей судебной системой, не имеет никакого значения. Суд всегда поддерживает только следствие. А следствие в этой ситуации не чувствует себя необходимым, обязанным что-либо доказывать. Оно делает то, что считает нужным. А работают там не лучшие силы, так сказать, интеллектуальная элита нашей страны. Работают там люди разные. И судя по тому, как они действуют, как они работают, работают они не в интересах закона. Это мое мнение, которое я готов за него отвечать, потому что я гражданин этой страны, и у меня есть сегодня уже личный опыт, связанный с делом, который я хоть в какой-то степени, ну, понимаю я в этом. Это не политика, это театральный процесс, которым я тоже занимаюсь всю жизнь.
Если это показательное дело, то кто... что кому хочет показать. Есть разные трактовки. Ну, вот есть совершенно политическая трактовка, что это указание мастерам культуры, чтобы они, цитирую одного известного политика, не выпендривались, а быстро бежали записываться в доверенные лица. Есть много других трактовок. Какая у вас?
Да, я вижу, как театральный человек, что дело не в экономике. Дело, скорее всего, действительно политическое. Скорее всего, политическое. Ну, а когда кто-то это с выборами связывает в своих оценках, ну, я могу только сказать, что это самое худшее, что может происходить в предвыборный период. Вот самое худшее для страны, для кандидатов, для желающих каким-то образом связь между властью и народом демонстрировать. Самое худшее, что может быть, это преследование творческих людей, преследование Серебренникова, преследование Малобродского и всех обвиняемых по делу 7-й студии. Не могу я сейчас в свою какую-то версию внятную. Я человек, живущий не в столице и в каких-то серьезных, наверное, кругах, там, не вращающийся, никогда с очень высокого уровня людьми не сталкивавшийся. Я сегодня не знаю, откуда растут ноги у этого или рога у этого дела. Я понимаю только, что все очень плохо и с каждым днем становится все хуже и хуже.
У вас в рамках Платоновского фестиваля прошла выставка «Мейерхольд и художники». Сейчас дело Мейерхольда сравнивают с делом Серебренникова повсюду. Это уже стало общим местом за буквально 2 дня. Справедливая аналогия или все-таки натяжка?
Вы знаете, я, наверное, считаю, что вот по силе демонстрации, по ним, в общем, того, что происходит, это очень уместное сравнение. Репрессивность в данном случае государства, неважно в лице, так сказать, каких органов это происходит, она возрастает и оказывается направленной на сферу искусства, чего в нашей стране, мы забыли об этом, не было даже, по-моему, в эпоху развитого социализма. И сравнивать это все можно начинать, во всяком случае, вот с тем страшным временем. Наверное, мы не вернулись полностью в 1939-й, но мы в тренде, мы, так сказать, в этом векторе, мы в этом направлении. Наверное, правильнее, понятнее это вот и не представив, чем объяснив и сравнив арест Мейерхольда и арест Кирилла Серебренникова.
И вот, несмотря на эту мрачную политическую атмосферу, необычайный расцвет искусств. И можно далеко не ходить, просто открыть программу последнего и предпоследнего Платоновского фестиваля, художественным руководителем которого вы являетесь. Парадокс?
Да нет, все несколько иначе. Во-первых, честно сказать, хвастаться сегодня нет моральных сил. Хотя проект «Платоновский фестиваль» действительно очень, очень успешный. Но уж такое время, такие события мы сейчас переживаем, что могу сказать, что если все так будет продолжаться, то 8-й Платоновский фестиваль либо превратится в обычный смотр достижений в русле импортозамещения, либо вообще перестанет существовать. Потому что, да, до сих пор мы строили логику и, так сказать, идеологию фестиваля на том, чтобы открывать наш город миру, а для нашей публики, мы делали фестиваль, делаем для города, а для публики открывать весь мир. Все многообразие мирового искусства, все ее непохожесть, иногда остроту этой картины поисков, достижений, экспериментов, шедевров, спорных каких-то вещей. У нас есть и обязательно, так сказать, ну, признанные какие-то вершины мирового искусства и обязательно работы, которые полемические, которые открывают или ищут какие-то там новые пути, новый язык в искусстве. Ну, то есть это открытый фестиваль открытого общества. Я, в общем, так нашу жизнь и воспринимал, и так строил какое-то свои отношения и с фестивальной публикой, и между, скажем, ну, зрителями моего театра и нами. Но если что-то будет сейчас серьезно меняться, я думаю, что 7-й студии дело не ограничится. Я готов к потерям. Я готов к потерям, в том числе к личным. Я понимаю, что сделать вид, что ничего не происходит, когда рядом съедят невиновных людей и продолжать работать дальше, говорить о добром и вечном, не получится, это точно.
Есть такая претензия к деятелям культуры. Она исходит с разных сторон, в основном из-за границы. Вы берете государственные деньги, вы работаете на бюджет этого государства. Раз вы работаете с государством, ждите, что государство вам может откусить голову. Вот так, если утрировать. Есть в такой логике свой резон?
Вы понимаете, какая штука? Смотря о чем идет речь, если руководствоваться действующим сегодня в нашей стране законодательством, то государственные деньги, которые, естественно, формируются из налогов граждан, они направляются на поддержание и развитие искусства, потому что общество осознает и государство осознает, это закреплено в каких-то наших федеральных нормативных актах, важность места культуры и искусства в жизни общества. Осуществляется это, поскольку у нас запрещено, опять же, законом вмешательство в творческую политику художника, учреждения искусства. Наш, например, департамент культуры, который нас субсидирует, наш театр, не имеет права определять по закону, определять нашу, скажем, репертуарную политику. Он субсидирует нашу деятельность в рамках государственного задания, которое состоит из определенных показателей. Они включают в себя обязательство показать определенное количество спектаклей, чтобы на них побывало определенное количество зрителей, выпустить сколько-то новых премьер. Вот наши взаимоотношения с учредителями, с теми, кто дает нам деньги. И должен сказать, что, конечно, драматический театр – вещь совершенно не окупаемая. Я имею в виду репертуарный, стационарный театр, как в основном театры в России. Но в нашем, скажем, бюджете доля государственных денег уже меньше половины, около 40%, около 60% наш театр просто получает, продавая билеты и показывая спектакли, общаясь со своей публикой. Это, может быть, редкий для нашей страны показатель, но это позволяет нам действительно, именно так, как написано в наших законах, быть независимыми. Когда государство в лице, на мой взгляд, ошибающихся, ведущих ошибочную в этом смысле политику чиновников федеральных, говорит, что вот кто платит, тот заказывает музыку и так далее. Ну, мне кажется, оно может иметь право говорить только о каких-то конкретных грантовых проектах. Придумали выделить деньги там на пропаганду российского спорта или там на юбилей какого-то события, полета в космос. Вот честно сказали, ребята, хотите получить грант на постановку пьесы там про покорение космоса, поставьте такую пьесу, сделайте. Это понятно. Они заказали музыку, желающие подняли руки и взяли эти гранты, поставили эти самые пьесы. Что тоже у нас, как я понимаю, бывает. В основном же субсидируется, или в случае, когда это там бюджетное учреждение, то финансируется там полностью из бюджета в виде дотации, дотируется деятельность учреждения как такового. И ничего в этой логике, в этой системе не говорит о том, что мы должны потворствовать каким-то там вкусом чиновников или их понимание того, что нужно для нашей страны. Мы эксперты, мы художники, высказываемся о мире, который нас окружает. Мы знаем, какая у нас страна, какой у нас народ. Мы отличаемся тем, как музыканты, там, не знаю, слухом, мы отличаемся слухом к жизни, видением жизни. Поэтому мы работаем этими специалистами, кто-то артистом, кто-то режиссером, кто-то, так сказать, писателем и так далее, и так далее. Поэтому нам лучше знать, какая жизнь нас окружает. И не будем мы рисовать ту картину жизни, которая была бы желательна людям, сидящим на каких-то там финансовых потоках.
Вот вы недавно сказали в одном из интервью, проводимая государством политика, в частности в области культуры и искусства, далека от того, что я считаю правильным. Что вы имели в виду?
Ну, честно говоря, сходу сейчас не вспомню, но прежде всего, наверное, я имел в виду возникшее именно в последние годы поднятую вот эту вот тему границ интерпретации классики, традиционное и нетрадиционное искусство, традиционные ценности. Вот это набор, на самом деле, терминов, понятий, совершенно не имеющих отношения к настоящему творчеству и настоящему искусству, и касающиеся уже вот области идеологии, пропаганды и так далее. У нас началась какая-то, значит, тенденция возвращения к тому, чтобы придавать искусству какую-то идеологическую, так сказать, функцию. Это последовательно делается, да, на уровне вот политики, скажем, я считаю, Министерства культуры Российской Федерации, и это большая ошибка.
А чувствуете вы это в отношении к вашему театру? Вот я так немножко полистал интернет и вижу, что у вас немало недоброжелателей в Воронеже.
Недоброжелателей у меня немало, это естественно. Но понимаете, какая штука? У нас все-таки устроена страна таким образом, что чувствуют окрики, условно говоря, там нашего Минкульта федерального, федеральные учреждения. Поэтому вот Новосибирский театр оперы и балета, федеральный театр, мог, так сказать, испытать на себе гнев, значит, нашего министра там культуры. Еще какие-то наши федеральные театры. А у нас, ну, по-русски говоря, областной театр. Он финансируется из бюджета Воронежской области на деньги людей, которые живут в Воронеже, которые каждый день приходят в наш театр, заполняют его на 99%, любят наши спектакли, демонстрируют своим отношением к театру, что наш театр им нужен, интересен. И что с этим может сделать Федеральное министерство культуры? Мы выполняем все показатели, которые от нас просят требуют наши учредители. То есть у нас, безусловно, успешная экономическая, так сказать, жизнь и достаточно насыщенная, интересная, творческая. Мы связаны с федеральным центром только одним. Мы входим в число получателей гранта президента Российской Федерации. Правда, это уже много лет происходит. поскольку считается, что наш театр действительно, ну, представляет собой какую-то ценность вот в общей картине русского репертуарного театра, несмотря на то, что он расположен не в столице и не является академическим.
Последний вопрос, Михаил, совершенно абстрактный. Это вопрос, который Кирилл Серебренников в коротком интервью сформулировал, который он дал в тюремной камере перед вот этим заседанием суда. Сейчас ему, очевидно, уже никакие интервью давать нельзя будет. Он сказал так: нужно понять, почему обыденность зла стала возможной. Есть у вас ответ на этот вопрос?
Конечно, нет. Конечно, нет. У меня нет ответа на вопрос. Я еще раз вот его так, может быть, как-то нелепо сформулирую. Откуда растут, так сказать, ноги у этого дела? Что? Кто стоит за этим? И так далее, и так далее. Но, в общем, как человек не очень молодой, и, наверное, разные периоды страны вместе со страной прожившей, я, конечно, думаю, что истоки всего это все-таки в нашей гражданской пассивности. Все, что происходит, всему, вернее, что происходит у нас плохому, мы дали возможность происходить. Мы, граждане, упустившие там в какой-то момент возможность правильно реализовать свое право на выбор, правильно воспользоваться сменой, так сказать, исторических формаций, переформатированием вот этого постсоветского пространства, и так далее, и так далее. Мы, в общем, в этом смысле очень много упустили, и, безусловно, за это будем расплачиваться. Мы, конечно же, виноваты в том, что наше стремление к комфорту внутреннему, внешнему, какое-то чувство правды, справедливости, ну, стало заслонять в нас и отодвигать тихонечко в тень. Так повозмущаться в социальных сетях, так сказать, мы можем, но сделать что-то большее, рискнуть чем-то большим, мы, как правило, не готовы. Мы пожинаем плоды вот этого.